Acaba. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 января, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. На инвестиционном форуме России, который проходит в Москве, говорят о внутренней и внешней экономической политике России. Регионы собираются наделить деньгами и ответственностью, а западных покупателей нефти и газа убедить, что Россия надежный и предсказуемый партнер. Сегодня истекает мораторий на повышение цен на продукты первой необходимости. Соглашение между Минсельхозом, продавцами и производителями продовольствия было заключено минувшей осенью, но цены пойдут вверх уже после выборов президента, считают эксперты. Экологи Санкт-Петербурга объединяют власти в пренебрежении нормами радиационной безопасности при перевозке ядерных материалов. Судно с грузом отходов переработки урана стоит в порту уже несколько дней. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это сегодня в выпуске «Свободы в полдень». Сегодня заканчивается срок действия соглашения между правительством Российской Федерации и компаниями-производителями и продавцами продуктов питания о временной приостановке роста цен на социально значимые виды продовольствия. Это соглашение было заключено осенью прошлого года. Правительство Ульяновской области намерено продлить до весны свои договоренности с крупнейшими сетями продовольственных магазинов об ограничении 10% торговой наценки на социально значимые продукты питания. С подробностями из Ульяновска корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Когда к октябрю прошлого года рост цен на продукты питания достиг темпов, которые трудно было проигнорировать, правительство Ульяновской области сделало крупным производителям и продавцам продовольствия предложение, от которого они не смогли отказаться. Компании, входящие в Союз сельских товаропроизводителей, подписали так называемые соглашения о сдерживании ценовых колебаний. Ульяновск-Хлебпром, главное хлебопекарное предприятие региона, обязался заморозить цену на хлеб. А пять крупнейших сетей супермаркетов установили потолок торговой наценки в 10% на социально значимые продукты – молоко, хлеб, сыр, растительное и подсолнечное масло, крупы и так далее. В обычных условиях средняя наценка на продовольствие составляет от 15 до 25%. В области появилась комиссия по проверке обоснованности цен. В результате этих административных мер цены стабилизировались, утверждает правительство области. Здесь гордятся, что из 2,5 десятков продуктов социально значимой группы цены на 16 из них ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Впрочем, Ульяновск почему-то вышел в лидеры по цене на творог – 140 рублей за килограмм. Директор областного департамента по развитию предпринимательства Олег Гуляев соглашается, что временные договоры о сдерживании цен и ограничении наценок – это полумеры, не имеющие рыночных перспектив.
Долгосрочные перспективы они не могут служить инструментом регулирования цен. Сейчас ведется работа по подготовке программы развития конкуренции на внутреннем рынке. Для того, чтобы уменьшить наценки в оптовом звене, обеспечить возможность переработки самими производителями.
Управляющий торговой сети «Гулливер» Александр Сикачина сомневается, что принятые меры эффективно помогут социально незащищенным. Из его слов можно также понять, что крупные продавцы подписали соглашение об ограничении торговой наценки, скрипя сердце.
Незащищенные слои населения, где они приобретают продукты? Конечно, в большей степени, может быть, на рынках. А проще договориться с сетью. Но на самом деле, как бы формат магазинов, это магазины, которые рассчитаны на тот сегмент покупателей, который проживает в шаговой доступности ниже. Поэтому стараемся покрывать все сегменты, в том числе как бы и пенсионеров, и бабушек, и предлагать им как бы определенный уровень обслуживания и цены. Ну, идем навстречу, потому что администрация есть администрация, у них есть рычаги влияния.
Теряя прибыль на одной категории товаров, магазины, покрывая издержки, увеличивают наценку на другие, признает Александр Сикачина. Но сильнее всего по супермаркетам ударил областной закон, ограничивший с Нового года продажу крепких спиртных напитков 20 часами вечера. В частности, сеть «Гулливер» закрыла по этой причине 4 из 9 круглосуточных магазина. Выручка фирмы, по оценкам, сократится на 4 миллиона рублей в месяц. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Итак, напомним, срок соглашения между правительством России и компаниями-производителями и продавцами продуктов питания о временной приостановке роста цен на продукты первой необходимости истекает сегодня. Скорее всего, договоренность о заморозке цен будет продлена еще на 3 месяца. Эксперты считают, что отпускать цены накануне президентских выборов власть не решится. Новый виток роста цен начнется в мае, уже после инаугурации нового президента. Эксперты прогнозируют, что за 2008 год продукты питания в России подорожают еще на 15-20%. О том, к чему может привести искусственное регулирование цен в политических интересах, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал доктор экономических наук, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
В принципе, понятно, что такое замораживание цен, оно могло иметь только временный эффект. Поэтому не исключено, что сейчас попытаются продлить это, по крайней мере, до президентских выборов, потому что понятно, что всплеск цен перед выборами был бы неприятен. Но существенно вот что. Когда это достигается путем соглашения с крупными торговцами или производителями крупными, фактически происходит вымывание конкурентной среды. Поэтому для следующего скачка создаются дополнительные условия. Кроме того, конечно, неприятно, что правительство, которое в прошлые годы более или менее контролировало инфляцию, управляло этим процессом, практически потеряло управление. Почему эта тема долгого отдельного разговора, и тут могут быть разные догадки, но думаю, что нас ожидают в этом году существенные сюрпризы по поводу уровня инфляции.
Возможен ли какой-то другой вариант регулирования цен на продукты питания, или этого в принципе делать нельзя?
На мой взгляд, единственное, более или менее безопасным способом является эффективная антимонопольная политика. Потому что там, где действительно имеет место сговоры или доминирование, вообще говоря, есть разработанные законом средства для того, чтобы такого рода проблемы решать. Но понятно, что сильная антимонопольная политика, она бьет по интересам как раз доминирующих групп. Доминирующих как в экономике, так нередко и в политической жизни.
Вы сказали, и другие эксперты предсказывают, что рост цен на продукты питания продолжится. А о каком росте может идти речь? Насколько подорожают продукты?
Поймите, инфляция – это процесс, который в себе собирает, результирует самые разные состояния экономического организма и политического организма. Поэтому очень сложно сказать, что будет действовать. Это ведь не только вопрос соотношения спроса и предложения, и количества денег, величина денежной массы. Это и вопрос, насколько монополизированы те или иные отрасли, поставки, цепочки. Это вопрос политической определенности или неопределенности. Поэтому я бы не взялся прогнозировать конкретную цифру.
Тем не менее, представители власти говорят о том, что вот ежегодно, несколько раз в год происходит повышение пенсий, пособий. Они обещают и в 2008 году там добавить зарплату бюджетникам. Вот эти все добавки облегчат людям жизнь, как вы считаете? Догонят ли они рост цен на продукты питания?
Не только в нашей стране, когда происходят выборы, то, разумеется, под выборы идет определенное повышение пенсии, пособий, индексации. Это вообще закономерность движения политического цикла. И на какой-то период это может догонять рост цен. Но, в принципе, конечно, очень сомнительно, чтобы это был длительный эффект. И, скорее всего, эти добавки не будут поспевать за ростом цен.
Любовь Чижова беседовала с президентом Института национального проекта «Общественный договор» Александром Аузаном. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела в среду вечером погиб милиционер, еще один ранен. Ответным огнем убиты двое нападавших. На Украине в результате взрыва метана на Донецкой шахте пострадали 5 горняков. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека может отказаться от мониторинга президентских выборов в России, заявил представитель бюро. Бывший мэр Нью-Йорка, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии Руди Джулиани, объявил о выходе из президентской кампании. В центральных районах Китая продолжительный снегопад нанес огромный ущерб сельскому хозяйству. Таковы главные новости к этому часу. Краткую сводку слушайте через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – Жанна Моро, 80-летие и 60-летие творчества французской актрисы. «Birdwatch» – англичане считают птиц. «Ночь музеев» в Берлине. «Мастерская дьявола» – чешский фильм выдвинут на «Оскара». Русские сюжеты на неаполитанской театральной сцене. Европейский музыкальный календарь. Эти темы сегодня в 2 часа дня по московскому времени в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. И в студии с нами Надежда Перцева. Еще раз добрый день.
Добрый день, Евгения.
Итак, поговорили об экономике применительно к ценам. Будем еще говорить об инвестиционном форуме. А с вами мы тоже будем говорить об экономике, насколько я понимаю, поскольку российская пресса переваривает итоги форума в Давосе. Итак, что там Россия больше делала? Сама слушала, сама говорила или других слушала?
Но эксперт центра Карнеги Лилия Шевцова дает обширный отчет о том, как проходил этот форум на страницах «Новой газеты». В частности, она пишет о том, что прежде всего это самая важная тусовка глобального бизнеса. Не случайно корпорации платят немалые деньги за право быть стратегическим партнером Давоса. Но более существенно другое. Корпоративные спонсоры Давоса контролируют бизнес стоимостью около 12 триллионов долларов, что превышает американский ВВП и составляет около четверти мирового ВВП. Так что мы имеем дело со своеобразным клубом высшего эшелона мирового бизнеса. Так что же говорили о России? Лилия Шевцова пишет. Россия уже несколько лет не является приоритетной для Давоса темой. К сегодняшнему дню мировое сообщество от России устало. Оно не желает больше удивляться, и оно устало не понимать. Что касается мирового бизнеса, то он решил, что Россию наконец понял, знает ее траекторию и уверен, что такой является прогресс капитализма. А уж капитализм рано или поздно принесет и демократию, а может и не принесет. Но так ли уж важна демократия для России? Таков примерно ход размышлений мирового бизнеса о России. Впрочем, он особенно много о ней и не размышляет, считает Лилия Шевцова. Бизнес все больше очаровывается Китаем и Индией. Правозащитная тематика и стремление развить демократию ныне не в моде. В моде прагматичный анализ, основанный на экономических критериях, а это очень удобно для России, особенно если эти критерии отобрать надлежащим образом. Давос верит ведущим мировым изданиям, которые время от времени критикуют Путина и Кремль, но в то же время все как один отмечают российскую историю успеха в экономике. Тем более, что этот вывод подтверждают, опять же, на страницах ведущих изданий серьезные и уважаемые эксперты и представители самого бизнес-сообщества. «Признаю, — продолжает Лилия Шевцова, — что российский бизнес, который ездит на эту тусовку ежегодно, смотрится там вполне прилично. Наш бизнес научился не только английскому, но и доказал свою способность вести игру и за пределами страны». Далее она продолжает и пишет о том, что... Но все это была только экономика, еще раз экономика. Трудно было удержаться от впечатлений, что наши экономисты подходят как для хороших дантистов, которые могут доставить добротный мост, но не могут, не хотят, не осмеливаются диагностировать более серьезные болезни. Впрочем, мы находим другие выводы заставить говорить о России. Если нет оснований удивить мир достижениями мысли, то почему бы и не сделать это другим способом? Каждый Давос запоминается русским вечером. То русские привезут балет, то каждому подарят по ушанке. На сей раз «Тройка диалог» привезла в Давос наших лучших фигуристов. Вечер прошел на славу. Без этого не было бы повода даже вспомнить о России. Впрочем, нет, был еще один повод почувствовать гордость. Правда, только за русскую культуру. Это когда на галоконцерте швейцарский оркестр исполнил Мусоргского. Завершает Лилия Шевцова свой обзор по поводу форума в Давосе на страницах «Новой газеты».
Итак, сегодня о форуме в Давосе в обзоре газет нам рассказывала Надежда Перцева. Спасибо, Надежда. Вы слушаете «Свободу в полдень». В среду, 30 января, в порту Петербурга началась разгрузка немецкого судна с радиоактивными отходами на борту. Через 6 дней после прибытия в порт. Активисты экологической организации «Белона» обвиняют власти в пренебрежении нормами радиационной безопасности при перевозке ядерных материалов. Вчера при попытке измерить уровень радиации на площадке с радиоактивным грузом были задержаны 2 эколога и журналист местной газеты. Тему продолжает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Экологи считают своей заслугой то обстоятельство, что судно с 2000 тонн радиоактивных и токсичных отходов урановых хвостов разгружается с рекордной задержкой, говорит директор по развитию экологической организации «Белона» Елена Кобец.
Совершенно очевидно, что это очень плохо для бизнеса, для этих компаний. Каждый простой – это миллионный убыток. Они знают историю, что происходило в Германии, что там активисты висели на деревьях, и просто поезд не мог пройти.
Смертельно опасный груз отправлен в Россию с немецкого предприятия в Гронау и голландского в Алмело, и во время его движения немецкие экологи провели 7 акций протеста, которые тоже приводили к задержкам в пути. После разгрузки в порту ядерные отходы отправятся на грузовиках на станцию Капитолово под Петербургом, где будут перегружены на железнодорожный состав и отправятся на Урал. В Капитолово за перегрузкой будут следить петербургские экологи.
В Капитолово сейчас сидят люди, они с приборами и будут делать там замеры. Замеры сделать в порту мы не можем, потому что порт закрыт, а вот в Капитолово там открытая площадка и можно сделать замеры.
Транспортировка ядерных отходов очень опасна, считают экологи.
Перевозка по переполненным пробками дорогах. Следующая опасность – пригородная зона. При выезде из Петербурга там очень плохая дорога. Двухполосное движение с ухабами. Опасность радиоактивного заражения территории.
Ввоз ядерных отходов в Россию незаконен, утверждает юрист Беллоны Ольга Кривонос.
В законе об охране окружающей среды черным по белому написано, что ввоз радиоактивных отходов на территорию Российской Федерации запрещен. Другое дело, что вот эти урановые хвосты формально не называют ядерными отходами, их считают сырьем, которое когда-то можно будет использовать.
Но на деле урановые хвосты практически не используются, а просто хранятся. Так что экологи считают своей задачей доказать, что они являются ядерными отходами и подпадают под закон. Даже Росатом уже признает, что ввоз урановых хвостов России не нужен. В 2007 году глава ведомства Сергей Кириенко обещал прекратить импорт этих отходов по истечении действующего контракта в 2009 году. Экозащита и Беллона требуют прекратить импорт отходов немедленно, тем более, что до 2009 года планируется переправить в Россию еще 20 тысяч тонн ядерных отходов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Накануне в Москве открылся инвестиционный форум «Россия». Россия может вскоре перейти к прямым инвестициям из-за рубежа. Западные партнеры не должны расценивать внешнюю политику России как враждебную, она просто прагматичная. Проблема экономического воздействия России на Запад с помощью энергоносителей преувеличивается. Это тезис из выступления министра финансов России Алексея Кудрина. Министр регионального развития Дмитрий Казак, выступая на форуме «Россия», обнародовал программу экономически обоснованного объединения регионов в десяток макрорегионов. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс говорил, что Россия абсолютно не готова к потрясениям на мировых финансовых рынках. И совершенно обратное заявил на форуме «Россия» глава Института экономики переходного периода Егор Гайдар. И вчера же, сразу после участия в форуме, Егор Гайдар выступил в Высшей школе экономики с докладом все на ту же тему – экономического будущего России. Наш корреспондент Олег Кусов имел возможность более подробно познакомиться с аргументацией экономиста Егора Гайдара.
На семинаре в Высшей школе экономики выступил директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. По его мнению, внешняя политика России остается дорогостоящей для экономики страны.
Наша внешняя политика последнего времени, которую я сегодня как раз выступаю на конференции «Тройки», назвал подростковой, она, в общем, ну, как всякое подростковое поведение, не слишком комфортно ни для подростков, ни для окружающих, и чего-то стоит. Вот чем быстрее мы повзрослеем и перестанем вести себя как подросток, тем в меньшей степени дорогостоящей для экономического развития станет наша внешняя политика.
Многие геополитические факторы сегодня влияют на формирование нефтяных цен.
Если бы у нас не было Ближнего Востока, если бы ситуация в Ираке была бы лучше, чем она есть сейчас, и перспективы были бы лучше, если бы у нас не было серьезных проблем в Иране, если бы они не влияли всерьез на все, что связано с нефтеснабжением мира, то я вам могу сказать, что крах нефтяных цен я просто бы вам прописал железно. Но так как все это есть, это уже меняет картину, это добавляет туда сугубо внешние глобальные факторы.
Говорил Егор Гайдар. Руководитель семинара Евгений Ясин напомнил, что высокотехнологичная продукция в российском экспорте занимает 1.5%. Это почти что ничего, заметил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Вот наше руководство исходит из такой парадигмы о том, что потеря лица – это самое тяжелое. А то, что могут быть еще какие-то последствия, то это, так сказать, уже не так существенно. Чтобы вылезти, на самом деле, это научиться производить другую продукцию и поставлять ее на мировой рынок. И так далее. Это лет, 40.
Высокие нефтяные цены на мировом рынке не способствуют экономическим реформам в России, подчеркнул Егор Гайдар.
Конечно, перемены происходят обычно, когда их нельзя не проводить. Вот когда у вас такие цены на нефть и, в общем, такая ситуация с бюджетом в этой связи с ростом. Ну, кому к чертовой матери нужны какие реформы? Ну, и так же все хорошо. Ну, там вот показать кулак кому-нибудь, британский совет закрыть. Это здорово, это круто. Вот, а реформы, ну, зачем? Народ устал от реформ. Вообще от реформы одни бед. В этой связи снижение цен на нефть для России стратегически, это только благо. Да, обязательно произойдет. Там не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра обязательно будет. То есть, когда просто режим, понимаете, что в других, в этих условиях он... В таком виде, ну, не может. Ему надо для того, чтобы уцелеть как-то, начать радикально меняться.
Это было мнение директора Института экономики переходного периода Егора Гайдара. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Итак, вчерашний день ознаменовался бурным обсуждением на высоком уровне внешней и внутренней экономической политики России. Обсудить прозвучавшие вчера на форуме России предложения и тезисы мы пригласили директора Института экономики Российской академии наук Руслана Гринберга. Вчера министр финансов Алексей Кудрин сказал, что внешняя экономическая политика России, она прагматичная, а вовсе не дружественная, какой она видится западным партнерам. Скажите, пожалуйста, в чем прагматизм, на ваш взгляд, если вы согласны с этим?
Ну, вы знаете, я несколько смущен вот этими соображениями господина Кудрина, поскольку, кто знает мои тексты и статьи, речи, то обычно я критикую министра финансов. А в этот раз мне хочется присоединиться к нему, потому что, вообще-то говоря, здесь в наших отношениях с остальным миром существует такой вот стереотип, ну, на Западе в частности, что вот теперь мы начинаем угрожать остальному миру высокими ценами на нефть, лучше сказать, большими барышами, которые мы получаем, и якобы очень сильно влияем на политику. На самом деле здесь на 90% все это неправда. И в этом смысле Кудрин прав, когда мы говорим о том, что, ну, раз Россия проводит такую активную политику, ну, она проводит, как и любая другая страна, у которой вдруг получилось много денег и которая пытается быть мощным игроком в мировом хозяйстве. В конце концов, мы живем в глобализированном мире, мы покупаем активы там. Ну, понятно, что полностью от политических соображений экономической экспансии не может быть очищена, но тем не менее, я думаю, что как раз он здесь скорее прав, чем не прав.
Еще один выступавший на вчерашнем инвестиционном форуме России – это министр регионального развития Дмитрий Казак. Он, соответственно, представлял программу экономического развития регионов. И одно из его предложений – это создать в России 10 макрорегионов, объединить и уже существующие регионы в еще 10, но экономически обосновав это. Вам не кажется, что административная карта России без того достаточно пестрая, области, федеральные округа, теперь вот еще 10 регионов? Есть ли в этом экономический смысл?
Ну, видите, здесь время от времени бывают такие попытки как-то консолидировать пространство, в конце концов, 89 субъектов, или сейчас у нас уже меньше. Но, понимаете, в принципе, в последнее время, когда произошла такая мощная централизация, прежде всего финансов, как результат борьбы с сепаратизмом регионов в 90-е годы, в общем-то, более-менее обоснованно. Надо сказать, что сейчас ситуация, она очень грустная, потому что денег у регионов нет.
Основные тезисы проходящего в Москве форума России мы обсуждали с директором Института экономики РАН Русланом Гринбергом. В 19 часов по московскому времени сегодня на Радио Свобода время гостей. В гостях доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Михаил Горбаневский. Ведет программу Владимир Бабурин.
Радио Свобода. Новости.
12:30 в Москве. Коротко о главных событиях. В Урус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий контрактник. Сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. В Ингушетии в результате обстрела в среду вечером погиб милиционер, еще один ранен. Ответным огнем убиты два боевика. В России сегодня заканчивается срок действия соглашения о замораживании цен на основные продукты питания, но, как ожидается, оно будет продлено до 1 мая. К Каков будет предельный уровень цен на этот раз, неизвестно. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека может отказаться от мониторинга президентских выборов в России. Представитель бюро заявил, что поставленные российскими властями условия не позволят наблюдателям полноценно выполнять свою миссию. На Украине в результате взрыва метана на одной из донецких шахт пострадали 5 горняков. В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва заминированного автомобиля один человек погиб и 4 ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. По меньшей мере 2 человека погибли и 15 ранены при взрыве в промышленном пригороде Стамбула. Рухнуло 3-этажное здание. Под завалами остаются люди. Бывший мэр Нью-Йорка, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии Руди Джулиани, объявил о выходе из президентской кампании.
Евгения Мельникова представила краткую сводку новостей. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В ближайшие 15 минут речь пойдет о событиях в Москве и Санкт-Петербурге. Мосгордума хочет внести в Трудовой кодекс ответственность работодателей за питание сотрудников. Похоже, московские депутаты поймали верное направление. Ведь опытные в отстаивании своих прав рабочие завода «Форд» во Всеволжске намерены включить пункт о питании в новый коллективный договор с администрацией. Новость двух мегаполисов представляет Вера Володина.
Москва. Московская военная прокуратура выявила более 340 нарушений законодательства о воинской обязанности в прошлом году. Наиболее значительные нарушения – незаконный призыв. 66 подростков возвращены домой со сборного пункта Москвы, поскольку были признаны негодными к службе. Петербург. 3 эколога Белоны и фотокорреспондент газеты «Мой район» были отпущены после задержания Кузьмуловским РОВД. Активисты Белоны планировали замерить радиационный фон у состава на железнодорожной платформе Капитолова. Они предполагали, что там находятся радиационные отходы, подготовленные к отправке на Урал. Этот груз пришел в Петербург морем из Германии неделю назад. Экологи были выпущены без объяснений и без составления административных протоколов. Москва. Общее собрание членов объединения московских скульпторов пройдет 4 февраля с повесткой дня «Захват Московского дома скульптора». На бывший дворец Вяземских, отреставрированный самими скульпторами, сегодня претендуют новые хозяева. После признания здания федеральной собственностью оно передается Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ. Московские скульпторы высказали свое возмущение на пресс-конференции в РИА Новости.
Наша специальность тихая, молчаливая. Но вы выйдете на улицы Москвы, вы посмотрите на храм Христа Спасителя. Это кто сделал? Чьими руками он восстановлен? Это вот эти люди сидят в этом зале.
Петербург. Сегодня в музее петербургского авангарда открывается первая с 1918 года персональная выставка основателя артистического кабаре «Бродячая собака» Николая Кульбина, художника, теоретика искусств и мецената. Кроме портретов знаменитых современников художника, здесь можно будет увидеть живописный эскиз занавеса кабаре «Бродячая собака». Москва. Московская городская дума одобрила инициативу внесения в Трудовой кодекс обязательств работодателей по организации питания сотрудников. По данным столичного департамента потребительского рынка, с начала 90-х годов количество предприятий общественного питания в городе сократилось почти втрое. А кроме того, не регламентируется стоимость обедов и качество услуг. Это приводит к завышению цен и к нарушениям санитарных требований. Петербург. Сегодня начинается тайное голосование рабочих завода «Форд Всеволожск» по условиям, предложенным профсоюзу, руководством предприятия по заключению коллективного договора на 2008 год. Администрация предлагает повышение заработной платы в зависимости от квалификационного разряда на 16-21%. Среднюю зарплату на уровне 25 500 рублей, начальную заработную плату более 19 000 рублей, выплату за выслугу лет от 5 000 до 10 000 рублей, бесплатные обеды, увеличение скидки на приобретение новых автомобилей Ford для работников предприятия, введение системы доплат за выполнение дополнительной работы путем совмещения профессий, новое расписание работы смен по результатам переговоров с представителями профсоюза. Новости Москвы и Петербурга, 31 января, Вера Володина.
То, о чем пойдет речь дальше, тоже пока задело в большей степени Санкт-Петербург и Москву. В России продолжается эксперимент по введению заграничных паспортов нового поколения. Информация в некоторых средствах массовой информации о том, что срок действия загранпаспортов старого образца заканчивается в следующем году, привела к тому, что в отделениях Федеральной миграционной службы выстраиваются огромные очереди за получением так называемого биометрического паспорта. Однако, как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, ажиотаж создан искусственно, и загранпаспорта старого образца будут действительны до окончания срока их действия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Решение менять старый заграничный паспорт на новый биометрический каждый принимает самостоятельно. Но никакой срочной необходимости в смене паспорта нет, заверяет пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
В связи с уткой, которую распространили некоторые центральные средства массовой информации по поводу того, что якобы с 2009 года обладатели обычных загранпаспортов, не биометрических, не смогут выехать в 118 стран. Собственно, отсюда и появилась эта тема, и отсюда начался ажиотаж в отделениях Федеральной миграционной службы и очереди людей, которые бросились оформлять биометрические паспорта. На самом деле это совершенно не соответствует действительности, потому что паспорта пока выдаются только в трех городах в России, и то не везде, не во всех отделениях, только в Москве, Питере и Калининграде. Самое главное, что паспорта обычные, заграничные, они будут действовать до окончание, собственно, срока их действия, никто их не собирается изымать, и ни одна страна не предъявила требований взять из оборота эти документы. А еще важнее, что и сейчас можно получить обычный заграничный паспорт, и он будет действовать ровно столько, сколько он будет действовать.
В среднем в год Федеральная миграционная служба оформляет примерно 500 тысяч заграничных документов. Сейчас в Москве из 126 отделений только в 11 есть специальные технические средства для изготовления электронных паспортов. Москвичи могут обратиться в любой из них и, предоставив необходимые набор документов, получить загранпаспорт нового образца. По закону его должны вам сделать в течение месяца. Однако москвичка Екатерина для того, чтобы получить биометрический паспорт, потратила почти полгода.
Когда я через месяц позвонила, мне сказали, что паспорт еще не готов, что он еще находится на проверке, мои документы проверяют, и попросили позвонить еще через неделю. Через неделю я позвонила снова, мне опять сказали, что мой паспорт не готов, попросили позвонить еще через неделю. На протяжении нескольких недель пыталась туда безуспешно дозвониться, но никто не подходил. Тогда я решила поехать и лично выяснить все-таки, что же случилось с моим паспортом. Я отстояла очередь в очередной раз. Мне сказали, сейчас посмотрим, начали долго искать. В итоге мне сказали, приходите через 2 недели, вот мы отправляем паспорт на печать, и 2 недели он будет печататься, и, в общем, через 2 недели приходите. Так это вот продолжалось в течение месяца, я буквально каждую неделю, как на вахту, ездила в этот отдел узнавать, готов ли мой паспорт. То есть там все люди жаловались, все говорят, что у них возникают какие-то проблемы.
Не всегда паспортно-визовая служба успевает подготовить документ в срок, в определенный законом, то есть за месяц, соглашается Ирина Тюрина. Однако этому есть объяснение, говорит она.
Вот эта электронная аппаратура, которая принимает анкеты на биометрический паспорт и так далее, она очень тонкая. Она реагирует на поправки там какие-то, на помарки в анкетах и так далее. Есть некоторые разночтения в анкетах, размещенных на сайтах Федеральной миграционной службы и Московского отделения Федеральной миграционной службы. Но вроде бы обе они должны пройти. Может, мог сработать человеческий фактор. Насколько я понимаю, дело новое, и оформление, как все новое, идет не слишком гладко. Самое главное, ей нет никакой необходимости, и не было, оформлять биометрический паспорт, потому что он ровно ничем пока, во всяком случае, в обслуживании при выезде не отличается от обычного. Тратить столько усилий на биометрический паспорт нет никакого смысла. Он ни преимуществ никаких не дает при оформлении визы, там никаких дополнительных каких-то льгот при прохождении границы. Ничего абсолютно.
Паспорт нового поколения, или так называемый биометрический, внешне мало отличается от прежнего, разве что по цене. Оформление старого стоит 400 рублей, биометрического – 1000. По технологии изготовления новый документ гораздо сложнее. По словам заместителя начальника Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова, он содержит электронный носитель информации и оснащен высокой степенью защиты. Екатерина же утверждает, что никаких биометрических данных в новый документ не вносили.
Здесь просто ты заходишь в будку, и тебя фотографируют. То есть просто цифровая фотография, которую они лепят на вот эту вот пластмасску. Когда я ехала в США и получала визу американскую, то там я действительно сдавала биометрические данные. То есть это отпечатки всех пальцев и фотография, то есть мне фотографировали ратушку глаза. Здесь это просто цифровая фотография.
По словам Ирины Тюриной, затрудняет подготовка документов новая технология их изготовления.
Микрочип, насколько я понимаю, существует, и в него уже сейчас заносится, помимо того, что это изображено на паспорте, и фамилия, имя, отчество, и разные данные этого человека. Впоследствии туда можно будет внести и биометрические данные, и отпечатки пальцев, и радужку, фотографию, и даже объем черепа и так далее. То есть это паспорт, так сказать, сделанный по новым технологиям, которым можно будет, соответственно, этим технологиям использовать. Но когда это будет, пока сказать сложно.
Сейчас паспортов нового образца выдано порядка 140 тысяч всего. На сегодняшний день в порядке эксперимента их выдачей занимаются только три зоны – Калининград и Калининградская область, Московский регион и Федеральная миграционная служба России. Эксперимент был начат в ноябре прошлого года, и дата его завершения пока не ясна. Это еще один повод не спешить со сменой заграничного паспорта старого образца на новый биометрический. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва. Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Из Пскова не следует вывозить древний меч, историческую реликвию. В этом не раз убеждались местные жители и даже власти. Это и другие истории в псковских газетах. Их читала наш корреспондент Анна Липина.
Несмотря на то, что Госдума пятого созыва уже включилась в работу, в Псковском регионе до сих пор сохраняется интрига с судьбой одного депутатского мандата. Псковские избиратели, голосовавшие 2 декабря за «Единую Россию», и предположить не могли, кому доведется представлять их интересы в Госдуме, пишет газета «Псковская губерния». Первые номера партсписка дважды отказались от мандата. В результате сложилась ситуация, когда Псковскую область в Госдуме будут представлять люди, занимавшие 4 и 5 номера, и фамилии которых избиратели даже не могли увидеть в бюллетене. Однако, замечает газета «Псковская губерния», эта история весьма показательно демонстрирует серьезные издержки системы паровозов, при которой о лидерах партийного списка заведомо известно, что они участвуют в выборах как бы понарошку, и никакие мандаты народного доверия им не нужны, замечает газета «Псковская губерния». Еще один политический прогноз предлагает газета под названием «Городская». Свой прогноз газета составила на основе событий давно минувших дней, и при попытке разобраться, чем отличается музейный экспонат от реликвии святыни. Дело в том, что среди экспонатов Псковского музея-заповедника, которые в феврале отправятся в Москву на выставку, будет и псковская святыня – Давмонтов меч. Меч принадлежал псковскому князю Довмонту, который правил Псковом в средние века и защищал город от врагов, поэтому является не простым музейным экспонатом, а настоящей псковской святыней. Представители общественности выступили с открытым письмом к руководству Комитета по культуре области и Псковского музея-заповедника, в котором требуют исключить псковскую святыню из списка экспонатов выставки. Городская газета приводит свое видение проблемы, говорит главный редактор газеты Алексей Семенов.
Давмонтов меч с 13 века пределы Пскова покидал лишь дважды. Это не случайно. Меч, принадлежавший псковскому князю Довмонту, символ единства духовной и светской власти. По поверью, при ком меч покинет город, тот потеряет власть. В 41 году Давмонтов меч вывезли из города, когда фашисты вплотную к нему подступили. После чего в Пскове установилась власть немецко-фашистских оккупантов. Второй раз меч попытались вывезти в мирное время на выставку в Швецию в 2004 году. Против этого выступила общественность, но святыня все-таки покинула Псков. Меч довезли до Москвы и тут же повезли обратно. Общественное мнение победило, но было поздно. Границы города он все же покинул. В том же году псковский губернатор неожиданно потерял власть, проиграв выборы во втором туре. Сейчас у псковичей появилась отличная возможность проверить, сработает ли примета еще раз.
Хотя при желании федеральный центр может не просто снять с должности губернатора, но и ликвидировать целый регион. О возможном объединении Псковской и Новгородской областей заявил полпред президента на северо-западе Илья Клебанов, пишет газета «Аргументы и факты Псков». Газета приводит мнение псковичей по этому поводу. Они оказались в основном отрицательные. Назывались и разрастание управленческого аппарата на местах, и ломка сложившихся бюрократических элит, и рост коррупции, и потери управляемости бизнесом, и даже жесткая конфронтация криминальных кланов за передел сфер влияния. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Москве 12:45. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня заканчивается срок действия соглашения о замораживании цен на основные продукты питания, но, как ожидается, оно будет продлено до 1 мая. В Урус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий контрактник. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела в среду вечером погиб милиционер, еще один ранен. Ответным огнем убиты двое нападавших. В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва заминированного автомобиля один человек погиб и четверо ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Таковы главные новости к этому часу. Очередной выпуск новостей слушайте через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Продолжающееся сокращение населения России компенсируется притоком мигрантов. Но валовый внутренний продукт на этом фоне растет, а внешний долг, наоборот, сокращается. Подробности в выпуске «Бизнес-новостей» от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Чистый приток частного капитала в Россию в текущем году не превысит уровня 2007 года, когда его объем составил 82 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. Это, как считают эксперты банка, создаст благоприятные условия для снижения инфляции. Именно резкое увеличение чистого притока частного капитала в российскую экономику, по их оценке, стало немаловажной причиной роста потребительских цен в 2007 году. Одна из крупнейших мировых торговых площадок, немецкая биржа Deutsche Börse, пытается инициировать создание европейской платформы для торговли ценными бумагами российских компаний. Как пишет газета «Коммерсант», она предлагает российским властям создать совместно с Московской межбанковской валютной биржей объединенную биржу в Германии. Как считают эксперты, создание такой торговой площадки может ослабить позиции лондонской фондовой биржи, где сейчас сосредоточена основная зарубежная торговля акциями российских компаний. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о покупке в России ряда угледобывающих активов на общую сумму 720 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующий уголь, а также связанные с ними вспомогательные производства. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 15 по 21 января выросли на 0,3%. Средняя стоимость одного литра топлива составила 19 рублей 52 копейки, или в пересчете чуть менее 80 центов. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в 33 региональных центрах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 41 они остались без изменений. Снижение стоимости топлива произошло в 10 регионах страны. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 1%. Федеральная резервная система США второй раз в январе снизила базовую процентную ставку по кредитам с 3,5% до 3%. Предыдущий раз она была снижена 8 дней назад, сразу с 4,25%. Действующая ставка в 15 странах еврозоны составляет сейчас 4% годовых, а в Японии 0,5%. Снижение ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь снижает спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 24 рубля 48 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 17 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. А в студии уже Алексей Кузнецов со спортивными новостями. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Евгения. Итак, сегодня в выпуске. Очередная шайба Ильи Ковальчука, перспективы ЦСКА в баскетбольной Евролиге и проблемы подготовки Сочинской Олимпиады. Об этом после выпуска спортивных новостей. Сыгранный матч 48-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Вчера Салават Юлаев уступил дома в серии буллитов хоккейному клубу МВД 1-2, магнитогорский «Металлург» дома победил «Авангард» 4-2, «Локомотив» нанес поражение проиграл «Химику» 4-7, а «ЦСКА» нанес поражение «Динамо» 3-0. В таблице лидирует «Салават Юлаев», у которого 108 очков, у магнитогорского «Металлурга» 101, «Локомотив» и «ЦСКА» набрали по 92 очка. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Атланта» сегодня выиграла у «Питтсбурга» 4-1. У победителей шайба на счету Ильи Ковальчука. «Детройт» нанес поражение «Фениксу» 3-2. В составе «Детройта» Павел Дасюк сделал 3 голевые передачи. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Андрей Кириленко в составе «Юты» набрал 11 очков и помог своему клубу выиграть у «Нью-Йорка» 100-89. В Москве проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Вчера сборная России уступила команде Швеции 4-5, Казахстан-Белоруссия 8-3, Финляндия разгромила Норвегию 11-1. У Швеции 8 очков, у России 6, Финляндия и Казахстан набрали по 4 очка, и эти команды и составят четверку полуфиналистов турнира. В Гане на розыгрыше футбольного Кубка африканских наций сыграны заключительные матчи в группе С. Камерун разгромил Судан 3-0, Египет и Замбия сыграли в ничью 1-1. В итоговой таблице Египет набрал 7 очков, у Камеруна 4, эти сборные и вышли в четвертьфинал. В среду прошли ответные матчи четвертьфинала Кубка Италии. Фиорентина проиграла Лацио 1-2, Ювентус уступил Интеру 2-3, Катания нанесла поражение Удинезе 2-1. По итогам двух встреч Интер, Катания и Лацио вышли в полуфинал турнира. А в чемпионате Италии состоялся отложенный матч 15-го тура. Реджина на своем поле проиграла Милану 0-1. Еще одна новость. В последнем туре групповых соревнований баскетбольной Евролиги ЦСКА в Болонье победил местный клуб «Фортеца» или «Виртус» 92-68. ЦСКА завершил первый этап турнира на первом месте в группе А, одержав 12 побед при 2 поражениях, рассказывает Елена Приходько.
Похоже, игроки «Виртуса» совершенно не ожидали столь плотной опеки от ЦСКА. Из раза в раз атака итальянцев захлебывалась, а ЦСКА в ответном нападении уходил все дальше и дальше. За 8,5 минут первой 10-минутки хозяевам удалось набрать лишь 3 очка, а четверть закончилась со счетом 5-24 в пользу москвичей. Видимо, пожалев болельщиков дорогой ему Болоньи, наставник ЦСКА Эторо Мессина уже в конце первой четверти выпускает резервиста Курбанова, а в дальнейшем дает возможность всей армейской доморощенной поросли проявить себя. И надо сказать, что смотрелись Забелин, Каширов, Курбанов и Швед очень даже неплохо. Кажется, немного игрового опыта, и ребята уже готовы играть на высоком уровне. И тут, наверное, главное не передержать их на лавке. Впрочем, в этом сезоне, по словам руководства клуба, лавочники находятся в отличном тонусе. Череда травм, преследующая команду, не позволяет им расслабиться. Со стадии топ-16 за москвичей сможет начать играть Томас Ванденшпигель, которого ЦСКА, как и несколько лет назад, призвал на помощь. В первый раз появление голландца в команде состоялось после травмы Дэвида Андерсона. Тогда в Праге армейцы стали чемпионами Евролиги. Минувшим летом ЦСКА расстался с центровым, но небывалое количество травмированных вновь заставило руководство клуба обратиться к Шпигелю. Согласие удалось добиться достаточно быстро, и по признанию президента ЦСКА Сергея Кущенко, появление любой другой кандидатуры доставило бы команде немало проблем.
Если бы любая другая кандидатура заходила в команду, вот это была бы проблема. Ну, представь, заходит там, и все, зашли, и надо, а как его философия, а как он в быту, а тут все мы знаем. Поэтому и не будем мы, думаю, что сейчас говорить об еще усилении, потому что мы можем тем самым разрушить команду. Составом команды происходит то, что происходит каждый год. Только в этом сезоне деталей больше. То один Андерсон ломает ногу и уходит от нас, а то выходит Смодиш, попадает Саврасенко, постоянно микротравмы каких-то там игроков по полукастам возвращается, да. Я думаю, вот как раз эти детали держат в тонус баночку.
Есть на стадии топ-16 команд, с которыми ЦСКА бы предпочел не встречаться?
Я думаю, что эти команды сами по себе займут первые места и лучшие вторые. Это и будет тот уровень, который нам бы не хотелось, образно там Панатинаикос и хорошо показывающий баскетбол. Витовас Ритас там очень качественно играет, а на уровне вот именно. Все равно в топ-16 у нас будет в группе очень сильный соперник. А то и два. Причем очень хорошо, что топ-16 все-таки плей-оффовская версия. То есть не одна команда, как раньше, а две. Это украшает соревнования, как мы говорили много раз. И это, несомненно, придаст интриги больше.
Турнир 16 сильнейших, про который рассуждал Сергей Кущенко, соревнование достаточно короткое. Цена поражения здесь может быть слишком высока. Одна неудача способна опустить команду с первого на четвертое место в группе и лишить шансов на выход в плей-офф. Впрочем, можно не волноваться, что ЦСКА в ожидании жеребьевки сможет расслабиться и к следующему этапу, который стартует 13 февраля, подойдет не с той концентрацией. Впереди у подопечных Мессины встреча в рамках первенства России с подмосковными Химками. Здесь, скорее всего, решится судьба первого места по итогам регулярного чемпионата. А вот в Казани на следующей неделе разыграют первый трофей сезона – Кубок России. Соперничать москвичам за него придется с «Униксом».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько. Сразу два достаточно высокого уровня российских чиновников высказали сомнения, по крайней мере, сделали это публично, в том, что Олимпиада в Сочи пройдет и подготовка к ней идет гладко. Газета «Ру» в своей большой статье оценивает мнение этих чиновников. Владимир Захаров, председатель комиссии Общественной палаты по экологической безопасности и охране окружающей среды, заявил, что объекты, строящиеся в заповедной зоне возле Сочи, наносят ущерб природе. И напомнил, что Международный олимпийский комитет сейчас рассматривает жалобу экологических организаций, и от этого зависит судьба Сочи. А глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов подверг критике нынешнее состояние приграничной инфраструктуры в Краснодарском крае и выразил сомнение, что все будет гладко при подготовке к Олимпиаде. Газета «Ру» статья об этом опубликована сегодня. Сегодня же состоится финальный матч Кубка Первого канала по футболу в Израиле. «Динамо Киев» — «Шахтер». Хоккей с мячом чемпионат мира проходит в Москве. Кубок африканских наций по футболу в Гане. Хоккейные и баскетбольные матчи — все это в программе сегодняшнего дня. На интернет-сайте www.svobodanews.ru комментарии экспертов, спортивные новости. Слушайте и читайте «Радио Свобода». До свидания. Евгения, вам слово.
Спасибо вам, Алексей. С новостями спорта знакомил Алексей Кузнецов. Закончилась программа «Свобода в полдень», над которой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема – голодовка Михаила Ходорковского в знак солидарности с Василием Алексаняном. Василий Алексанян – бывший вице-президент ЮКОСа, которого держат в тюрьме, несмотря на смертельный диагноз. Существуют ли способы, которыми можно заставить власть оказать медицинскую помощь тяжело больному человеку? Гости программы – юрист, профессор МГУ Елена Лукьянова и обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок, ведущая Елена Рыковцева.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей.
Убить губернатора во время Курбан-байрама.
Джон Маккейн – наиболее компетентный кандидат на должность следующего верховного главнокомандующего.
Мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался из...
Независимость Косово будет провозглашена в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –